«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в гостях Григорий Кан, кандидат исторических наук. И мы продолжаем наши беседы о том, что происходило в Сибири вот 100 лет назад. Как раз знаменитый Иркутский переворот и падение режима адмирала Колчака. Добрый вечер, Григорий. И я хотел бы, чтобы вы напомнили, так сказать, вот этот сюжет, что происходит в Сибири, в Иркутске, в ключевом действительно в этот момент городе, так сказать, к Новому году. Как этот произошел переворот, который привел к власти так называемый политцентр?
Переворот был организован умеренными социалистами. Непосредственно военным руководителем переворота был штабс-капитан Николай Сергеевич Калашников, СССР по взглядам. Он возглавил созданное в результате восстания, начатого восстания Народно-революционной армии. После упорных боев повстанцы, находившиеся при этом в союзе с большевиками, которые тоже участвовали в этом восстании, одержали победу, и 5 января политический центр пришел к власти в Иркутске. Политический центр составляли умеренные социалисты, меньшевики, эсеры, деятели земского самоуправления. Во главе политического центра стоял сибирский эсер Флориан Федорович. Человек, не лишенный обаяния, дипломат неплохой, достаточно решительный, раз он пошел на это все восстание. Но нельзя сказать при этом, что это был какой-то выдающийся политик, выдающийся управленец, тем не менее, нельзя сказать. А военным руководителем восстания, как я уже говорил, был Калашников. Колчаковское правительство, большая часть членов его бежала из Иркутска, некоторые были арестованы.
И, кроме... То есть сразу начались аресты, да?
Некоторые, те, кто остались, да, конечно, члены Колчаковского правительства арестовывались. И в ходе восстания очень усилились большевики. Возглавлял большевиков Александр Шерямов, руководитель большевиков. Они, к тому же, усилили за счет того, что они освободили из тюрьмы массу людей арестованных, которые были привезены туда из разных мест Сибири, арестованных своих товарищей. Очень усилились большевики. Они создали рабоче-крестьянские дружины. И их число к моменту окончания восстания превысило 3000 человек.
Я хотел вот еще напомнить еще один сюжет. Мы его очень коротко тоже в прошлой программе об этих событиях отметили. Это трагедия на Байкале, на пароходе «Ангара». Вы как раз сказали о том, что большевики своих освободили из тюрьмы. А вот, собственно, эсеры и другие участники этого заговора, они попали в руки семеновцев, и их судьба, конечно, была трагической. Почему во время переговоров, которые проходили между представителями колчаковского правительства, Червен Водоли и другими, так сказать, мятежники не добились выдачи своих товарищей, которые были арестованы, находились в тюрьме, и вот которых вывезли на Байкал потом?
Ну, речь шла вообще о сдаче власти. Переговоры так и не завершились с успехом, и, видимо, надеялись переговорщики, главный переговорщик от политцентра, их, так сказать, министр переговоров и иностранных дел, если так можно сказать, Ахматов, меньшевик. Он, видимо, надеялся добиться этого после сдачи власти Колчаком, но сдача власти не вышла, потому что уже когда готов был исполняющий обязанности главы правительства Червен Водоли согласиться на сдачу власти, собственно, военные силы, поддерживающие правительство, бежали, и власть пала.
То есть фактически они бросили правительство, вот этот отряд семеновцев и те, кто сопротивлялся там в Иркутске, так сказать, переворотчикам, да?
Да, Сычев, комендант города, и люди Семенова, они бросили правительство, которое защищали, и вывезли заложников, и потом они были зверски убиты. Там были в основном военные, очень много военных участников военного заговора, ближайшие друзья Калашникова, ну и гражданские лица. И они были зверски убиты на пароходе «Ангара». Это вот уже было после победы политцентра. То есть это, конечно, очень озлобило, это вызвало недовольство всей сибирской общественности. И это очень озлобило в особенности против семеновцев. У Семенова была своя контролируемая, атамана Семенова была контролируемая территория Забайкалья, где был очень жестокий режим. И, кроме того, прояпонский. То есть японцы открыто фактически хозяйничали на территории, где был Семенов. Семенов заключал неравноправные договора, и плюс еще семеновцы действовали очень жестоко. Вот в такой атмосфере приступал к работе полицентр. И что он успел сделать? Ну, первое, что сделал полицентр, это издал манифест. Манифест произвел невыгодное впечатление на большинства, кто его читал. Во-первых, даже само название претенциозное — манифест. Во-вторых, очень напыщенный. И вначале были какие-то фразы, характерные скорее, наверное, для большевиков. Что адмирал Колчак, атаман Семенов объявляются врагами народа. Ни больше, ни меньше. Но затем, правда, говорилось, что они будут предаваться гласному суду с участием присяжных заседателей. Дальше политическая часть манифеста – это восстановление всех гражданских прав и свобод, амнистия, созыв через неделю, 12 января, Временного совета Сибирского народного управления, которому передавалась власть вплоть до начала работы Сибирского народного собрания, и передача властных полномочий на местах земским управам и городским думам, переговоры к установлению перемирия на Советском фронте, шаги к этому – и переговоры на основе гарантии самоуправления областей, освобожденных от колчаковской реакции, незанятых Красной армией. Но тут одна из основных идей полицентра – идея буферного государства.
А что такое буферное государство? Давайте объясним тогда.
Это государство, которое планировал полицентр, было в его декларации. От Иркутской губернии, даже предполагалось, может быть, западнее, и до Дальнего Востока предполагалось, возможно, будущее вытеснение Семенова с Забайкалья. То есть государство вот между занятыми большевиками областями и весь Дальний Восток, если он будет освобожден.
А зачем это большевикам, собственно, идти на такой компромисс? Они, в общем, предпочитали брать власть в свои руки всегда.
Но предполагали полицентровцы, что большевики на это пойдут, и в конечном счете отчасти потом большевики к этому и склонились, но меньше территория. Из-за того, что Красная армия устала, очень много иностранных частей, японских, американских, на Дальнем Востоке, не нужно с ними столкновения, поэтому предполагалось, что большевики пойдут на образование буферного государства, демократического, которое и закрепится на этой территории, вот, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Там еще, насколько я понимаю, был сюжет с золотом Российской империи, который был в руках в тот момент Колчака и фактически под контролем чехов. И, возможно, они рассчитывали на то, что вот этой власти чехи это золото дадут.
Да, это была одна из основных идей, которая была. Но большая часть золота была в Иркутске, но часть была в поезде Колчака, о чем еще скажу.
Значит, хорошо. А вот вы сказали, что там много было японских, американских частей, естественно, чехи, и командовал всем этим воинством формально генерал Жанен. Собственно, какую роль он играл вот во время этого Иркутского переворота и затем, собственно, когда началась власть полицентра? Можно ли сказать, что этот французский генерал фактически помог полицентру взять власть и потом считал эту власть вот такую буферную, да, меньшевистское эсеровскую с участием большевиков, так сказать, за кулисами, оптимальным вариантом для, так сказать, Сибири?
Ну, в общем, да, тут были союзные войска в Сибири, основной и большую часть составляли чехи, но на Дальнем Востоке много было японских частей. Жанен был командующий союзными войсками на территории Сибири. Хотя на Дальнем Востоке воинские части ему не подчинялись, там были свои командующие, японцы, естественно, тоже Жанену не подчинялись.
Но американцев Грефс, по-моему.
А у американцев, да, командующие вооруженными силами.
Он написал злобные по отношению к колчаковцам мемуары.
Ну, Жанен тоже.
Бандитами он их все время называл.
Жанен тоже не лучше отзывался о колчаковцев. Вообще иностранцы многие критиковали Колчака. И основные иностранные войска, которые были в распоряжении Жанена, конечно, это были чехословацкий корпус. Руководил командующим был генерал Сыровы. И, как отмечали многие мемуаристы, чехи подчинялись Жанену постольку, поскольку считали это нужным. То есть не чехи зависели от Жанена, а Жанен во многом зависел от чехов. То есть позиция чехов, чехи были фактически сами распоряжали своей судьбой. Кроме того, огромный чехословацкий корпус, гарнизон в каждом городе чешский, чехословацкие дивизии в Иркутской губернии было несколько.
Ну, я сколько понимаю, они же все эти, весь 19-й год контролировали, собственно, Транссибирскую магистраль, то есть с фронта-то они ушли где-то к началу 19-го года, и вот их задача была обеспечить контроль за магистралью, ну и параллельно вели антипартизанскую борьбу, кстати, довольно жестоко, судя по, так сказать, тем отзывам, которые у нас имеются, да?
Да, это действительно было так, они еще контролировали, охраняли железные дороги, и в каждом крупном городе, даже не крупном городе, был чешский гарнизон. Чехи вообще во многом определяли ситуацию в тот момент. Ну, возвращаясь к полицентру, значит, что сделал полицентр? Вот одно дело, что манифест провозгласил, другое, что они сделали. Значит, Совет Сибирского народного управления. Значит, должно было туда войти, это такой квазипредставительный орган, туда должно было войти 26 человек, именно члены полицентра, представители земства и городского самоуправления, представители кооперативной организации, три представителя от кооперативных организаций, уполномоченные от объединения трудового крестьянства, такой был орган, и три делегата от профессиональных союзов. Значит, выборы проходили в первые 6 дней власти полицентра, с 5 по 11 января. И 12 января этот совет приступил к работе. Но профсоюзы отказались послать туда своих представителей. Они контролировались большевиками, и они решили не участвовать в этом органе. И этот совет Сибирского народного управления утвердил полицентра как орган исполнительной власти. Но реально исполнительная власть была еще образована до созыва совета. Было образованы появились так называемые уполномоченные по ведомству, ну, фактически министры. Ну, вот наиболее такие известные министры, конечно, военным министром стал Калашников, сохраняя пост командующего Народно-революционной армией, министром иностранных дел Ахматов, меньшевик. И вот из известных министров, министр земледелия, очень известный теоретик по аграрному вопросу Быховский. Вот из известных министров можно назвать их. При этом Калашников и Ахматов были, в общем, на своем месте. Ахматов был хороший дипломат, довольно хитрый при этом человек. Ну, для дипломата это, в общем, неплохо. Умевший, когда нужно говорить одно, когда нужно другого. Калашников тоже вполне соответствовал своей должности, но другое дело, что армия его разлагалась из-за большевистской пропаганды, а он не имел политической опоры, чтобы навести порядок в армии. Но, в принципе, он соответствовал своей должности, что показывает дальнейшие события, если была бы другая ситуация. Значит, что еще сделал полицентр? Полицентр вот объявил об амнистии. Но с амнистией не очень вышло, потому что реально большевики освободили своих узников сами еще в ходе восстания. Эсеры не смогли освободить. Но вот что началось дальше, это начались аресты. Аресты членов колчаковского правительства, министров, юнкеров. И полицентр образовал городские уездные следственные комиссии для рассмотрения дел об арестованных лицах. И образовал чрезвычайную следственную комиссию, вот по образцу в свое время временного правительства, во главе с одним из меньшевиков для ведения дел о членах свергнутого правительства и других высших чиновников.
Ну, в общем, все в России возвращается к созданию ЧК.
Ну, вот. Все-таки ЧК не было, но что еще полицентр сделал? Действительно, некоторое ужесточение власти, хотя, наверное, в тех условиях по-другому было нельзя. Они образовали, ну это уже Совет Сибирского народного управления, Верховный народный суд, и более того, был принят закон о военно-полевых судах. Их учреждать имел право главком Народно-революционной армии по соглашению с уполномоченным полицентра. Значит, судить такие суды могли активных участников карательных экспедиций над мирным населением, оказывающих вооруженное сопротивление военным и гражданским властям, и виновных в умышленном повреждении транспортных коммуникаций, и мог выносить такой суд приговор от срочной каторги до смертной казни. Но реально таких судов создано не было. Реально таких судов создано не было, как бы они функционировали, не ясно, но, видимо, в тех условиях, тем более, эти суды создавались во многом, подтекст был такой, для наказания виновников расправы над заложниками. полковника Сипайла, начальника контрразведки вот, Семеновского отряда. То есть, видимо, в тех условиях действительно это по-другому было нельзя. Другое дело, что бы из этого потом вышло.
Ну, с этими, кстати говоря, злодеями, которые там убивали на Байкале, ведь такая странная история. Вот этот генерал Жанен же приказал чехам и американцам разоружить семеновцев там на Кругобайкальской железной дороге. Их действительно разоружили. И вот этот скипетр генерала Сипайла были задержаны, однако в руки полицентра они почему-то не попали, то есть вот это все была какая-то такая демонстрация силы и не более того.
Ну, они фактически были в распоряжении полицентра. Суда над ними не было, потому что Семенов, угрожая не пропустить чехов через железную дорогу на восток, просто взорвать железнодорожные тоннели, добился от Жанена и от полицентра освобождения арестованных семеновцев, потому что в конечном счете вот, действительно угроза была серьезная. Они были освобождены, отпущены, потому что чехи думали о своих интересах, и Жанен думал, зависело от чехов, думал о своих интересах, что в таком случае действительно они не смогут проехать потом через семеновскую территорию. То есть Семенов силовым давлением заставил вот отдать своих людей. Конечно, если бы этого не было бы, то, конечно, бы их судили и, может быть, даже приговорили к смертной казни.
А вообще были какие-то расправы над вот период полицентра над представителями колчаковской власти?
Было, по некоторым данным, убийство одного или двух офицеров, но это, конечно, шло не от полицентра, это уже был результат большевистской пропаганды.
Что там же были сдавшиеся в плен еще и юнкера, которых нет, тоже бросили, так сказать, убежавшие семеновцы?
Нет, расправ полицентр не допускал. Были вот случаи вот таких вот действий самочинных, такой хулиганской, анархистствующей солдатской массы, но это шло не от полицентра. В тюрьме, кто был арестован, содержались, хотя кормили плохо, но тогда вообще был продовольственный кризис, но обращались к тюремной караул вежливо, и никаких жестокостей в тюрьме не было. А юнкера вообще были отправлены обратно в училище, и с ними прекрасно обращались, они вообще не были под арестом. То есть вот каких-то вот насилий такого рода полицентр от своего имени не допускал, но они происходили в ряде случаев потому, что полицентр просто не контролировал свою власть.
Угу. А вот большевики, собственно, чем занимались в этот период?
Большевики, одна из идей большевиков, это была необходимость ареста Колчака. И вот хотелось бы сказать по поводу Колчака. Значит, где был в этот момент Колчак? Потому что вообще, конечно, тут полицентры и большевики вполне сходились, необходимость ареста Колчака. Значит, Колчак, начиная с 27 декабря, находился в городе Нижнеудинск. Там же был поезд Колчака, там же был поезд премьер-министра Пепеляева. И они были там задержаны по распоряжению Жанена. И находились там приблизительно с 27 декабря по 9 января.
Я помню, что там, по-моему, даже речь шла не об одном поезде, а что-то такое. Поначалу было 8 поездов, которые вывозили там беженцев, золото, штаб и так далее. Плюс вот Пепеляев, который поехал на переговоры к Колчаку и сам там застрял, уже до конца с ним находился. То есть это фактически достаточно большое количество людей было задержано. А какой смысл был, собственно, союзникам, генералу Жанену, блокировать, так сказать, уход Колчака на восток?
Ну, чтобы Колчак не вмешался в иркутское восстание, Жанен и чехи, конечно, сдержали нейтралитет во время восстания.
Ну, какой же это нейтралитет, если они фактически арестовали верховного
фактически
правителя?
Фактически они поддерживали, конечно, полицентр. Фактически поддерживали полицентр. То есть им Колчак не нужен был, чтобы он появился в Иркутске и участвовал в событиях, да и насилие над ним могло быть. То есть Колчак был в Нижнеудинске. Дальше предполагалось, что дальше Колчак поедет в Иркутск. Но пришло распоряжение Жанена, что Колчак, поезд и Колчака, и Пепеляева в Иркутск не поедет, они могут поехать в другом поезде, каждый в своем вагоне, и все. то есть только вагон. У Колчака при этом конвой, 500 солдат конвоя, и с ним еще 60 офицеров. У Колчака появляется мысль, подсказанная одним из генералов, уйти в Монголию с конвоем и офицерами. Эта мысль не осуществилась, потому что сперва с Колчаком отказались идти солдаты конвоя, и вообще они его бросили под влиянием во многом большевизма.
Но это у нас, по-моему, агитации. Один только источник на этот счет. Тут не очень понятно, то ли они отказались, то ли сам Колчак отказался от их помощи, потому что, в принципе...
Они дали понять, что они не хотят с Колчаком совершать этот поход в Монголию. А потом точно так же поступили и офицеры в большинстве своем. Ну, источник тут, да, воспоминания генерала Занкевича.
Это начальник штаба, да, по-моему, был?
Ну, сопровождавший Колчака генерал. Насколько он точен, ну, просто другие источники неизвестны на этот счет. Но, видимо, действительно никто не хотел связывать свою судьбу с Колчаком, это было рискованно. И тогда Колчак согласился на предложение союзников ехать в Иркутск в вагоне с небольшой, так сказать, охраной, с небольшой свитой, и еще вагон для Пепеляева.
Тут еще один интересный момент. Я так понимаю, что на Колчака оказывали давление в этот момент не только представители, собственно, там, союзников, которые контролировали железную дорогу, но и само назначенное им правительство, та часть, которая находилась в Иркутске, насколько я понимаю, они ему все время посылали какие-то телеграммы, предлагая отречься там, от, так сказать, престола, от своего поста в пользу то ли Деникина, то ли еще кого-то. В общем, вот это тоже ведь было.
Это тоже было, но он так и не отрекся, передал власть на Востоке атаману Семенову, но так и не
согласился. А Деникину, собственно, так, верховную власть.
Так и не передал.
Все-таки не передал?
Предрешение вопроса, то есть так это было очень неясно сформулировано, что будет, возможно, будет вопрос это рассматриваться, но не передал власть.
А если бы он формально отказался от власти в этот момент, как-то его судьба могла бы измениться? То есть он бы уже был в другом статусе, возможно,
нет.
Его бы выпустили, так сказать?
Нет, естественно, Колчак был знаковой фигурой, и судьба его не могла бы измениться. Там было в виду предрешение мною вопроса о передаче власти генералу Деникину, то есть формально он, тем не менее, все-таки власть Деникина не передал.
И еще один момент тоже, мне кажется, интересный. Вот вы говорили о том, что был вариант уйти в Монголию, но перед этим была, когда он находился еще раньше в Новосибирске, ему предлагали, так сказать, вместе с частью армии отступать от Новосибирска, Николаевска, на Алтай, в район Барнаула, где находились части Таманенкова, Дутова и так далее. Но вот этот сюжет, как-то, мне кажется, совершенно не изучен. Почему этот вариант не был избран? Хотя он был реальный.
Колчак человек достаточно иррациональный. Вообще его поведение, он должен был быть, по идее, либо с армией, совершавшей тогда Великий Сибирский ледяной поход, и тогда бы, скорее всего, остался жив бы. Либо с правительством в Иркутске. И тогда бы тоже большинство членов правительства после победы повстанцев удалось скрыться. Он выбрал самый неудачный и рациональный вариант поведения – быть в поездах под охраной союзников. В результате такая и была его судьба, потому что вот так вот какой-то странный вариант поведения. Ни с военной части, ни с военными, ни с правительством. Вот почему-то считал необходимым руководить из поездов по телеграфу.
Вот, кстати говоря, если, так сказать, опять же напомнить, в тот момент, когда Колчак находится в Нижнеудинске, а в Иркутске вот происходит этот переворот и смена власти, а где, собственно, находится действующая армия, которую возглавляют Капель, Войцеховские боевые генералы, то есть не разложившаяся часть войск. То есть мы помним, что в Красноярске там генерал Зиневич тоже произвел переворот, кстати говоря, плохо, по-моему, изученный сюжет. Вот. А вот, собственно, вот эти войска, они где, куда они идут?
Они совершают так называемый Великий Сибирский ледяной поход от Омска до Иркутской губернии по трактам старым, по лесам, в очень тяжелых условиях. Называется это Восточный фронт. Возглавляет главнокомандующий генерал Капель. назначенные в середине декабря, и в составе этого Восточного фронта несколько армий, одной из которых второй возглавляет Войцеховский. И вот они совершают этот Великий Сибирский ледяной поход, при этом по железным дорогам они не пользуются железными дорогами, потому что они под контролем чехов, чехи их туда не пускают.
То есть, а столкновений с чехами у них нет?
Прямых столкновений нет, но при этом они вообще отдельно идут, иногда столкновения бывают с красными войсками, но в целом они идут там где-то довольно далеко от Нижнеудинска, и вообще в Иркутской губернии, в Иркутске даже не очень было понятно, где эта армия и есть ли она, то есть вплоть до вступления ее на территорию Иркутской губернии про этот Восточный фронт вообще во многом и забыли.
Ну, я помню там по схеме, один из отрядов вообще обходил с севера Байкал даже, там как-то они очень далеко на север ушли, да, потом спускались уже к югу, то есть там они шли, конечно, не одной колонной, и слово «шли» тоже, кстати говоря, мне кажется, такое требует некоторого уточнения, потому что большая часть просто ехала на санях, вот, те, кто спаслись, по крайней мере.
Ну, кто-то и на лошадях. Но, во всяком случае, об этой армии даже не очень было известно.
А сколько там, так сказать, вот в этом воинстве двигалось людей? Там порядка 20, где-то 30 тысяч?
Официально число армии постоянно таяло. С каждым новым движением количество уменьшалось. Но когда вступила армия на территорию Иркутской губернии, чуть позже, предполагалось, что около 30 тысяч. Видимо, на самом деле меньше. Так, возвращаясь к Колчаку, решение о аресте Колчака принималось политцентром. Значит, в частности, вот Калашников еще 13 января написал письмо Федоровичу, считая крайне необходимым иметь Колчака в распоряжении русской власти. Прошу не отказать нести вопрос в политический центр об обращении к политическому представителю Чехословацкой республики о выдаче Колчака. Политцентр провел совещание с иностранными представителями, и вслед за этим Жанен, переговорив с Ировым, дал свое согласие на задержание адмирала. То есть решение дал Жанен, но, конечно, это шло от Ировы. И накануне
Ировы это командующий чешским корпусом, да?
Корпусом. Накануне прибытия Колчака, Колчак должен был прибыть в Иркутск 15 января, 14 января Жанен и все иностранные миссии покинули Иркутск, не хотели присутствовать при аресте Колчака. Калашников же, предвосхищая решение Жанена, еще 13 января отдал приказ, что адмирал Колчак не будет пропущен далее Иркутска, где будет выдан народной власти. А в другом приказе уже, когда Колчак прибыл на станцию Иркутск, Калашников заявил, что коменданту станции: «Предписываю вам немедленно принять самые решительные меры для того, чтобы поезд Колчака не был пропущен на восток. В случае надобности примените вооруженную силу. А также используйте все технические средства к задержанию, как то разборку пути, не подачу паровоза». И 15 января, когда Колчак прибыл в Иркутск, чехи уже, конечно, были готовы его выдать. И вот позицию чехов очень хорошо обрисовал Сырова несколько позже в своем донесении Жанену, очень откровенно, что продолжение охраны Колчака имело бы своим результатом саботаж и забастовку служащих железной дороги, что сделало бы невозможным эвакуацию чехословацкой армии и одновременно провоцировало бы новые бои с партизанами на всем протяжении железнодорожной трассы. Вот эта мотивировка чехов. Они считали, что продолжение охраны Колчака будет для них означать очень большие осложнения.
Вот я, кстати, тут достал книжечку Дмитрия Филатьева, такого известного генерала. Называется «Катастрофа белого движения в Сибири. Впечатление очевидца». И вот он пишет: «Жаль, что ни Колчаку, ни его окружению не пришел в голову наипростейший выход – пересесть в сани и двинуться на запад навстречу армии Капеля. Последняя находилась по исследованию по тракту, легко было узнать, где она находилась, легко было узнать через чехов или поляков по телеграфу, так как штаб Капеля очень часто останавливался у железнодорожных станций. При расстоянии между Красноярском и Нижнеудинском в 500 верст, двигаясь навстречу друг другу, можно было встретиться с третьей армией, шедшей все время по тракту уже через 5 дней. Адмирал спасся бы точно так же, как спаслись все мы». То есть, в общем, действительно, вот вы правы, когда вы говорите, что был выбран очень странный вариант, но, с другой стороны, я подозреваю, что Колчаку не могло в тот момент прийти просто в голову, что западные союзники, представители Антанты, генералы и прочие, значит, поведут себя, ну, так мягко говоря, неблагородно, а попросту подло и омерзительно, как поступил генерал Жанен. Ну и вот здесь уже действительно произошла вот эта трагическая выдача 15 января. Ну, кстати говоря, вот Филатьев пишет, что чехи в этом деле участвовали, поскольку там был, вот видите, техника передачи была заранее установлена особым соглашением между чешским доктором Благошем и представителем полицентра Косминским. Вот так.
Да, ну, Колчак был выдан 15 января. При этом он, при этом непосредственно от вооруженных сил полицентра участвовали представители полицентра в его аресте. Арестован был также и Пепеляев. И от имени Народно-революционной армии помощник Калашникова Нестеров, который потом это все и описал.
А как это все происходило?
Значит, примерно в 9-10 вечера, ну поздно вечером, чешский офицер на русском языке с сильным акцентом объявил Колчаку: «Господин адмирал, приготовьте ваши вещи». Это на Нестерова. «Сейчас вас передаем местным властям». Колчака как будто ударил электрический ток. Он вскочил, лицо его страшно исказилось. В его голосе было отчаяние и ужас. Он буквально закричал: «Как? Неужели союзники выдают меня? Это предательство. Где же гарантия генерала Жанена?» Чех промолчал. Колчак стал нервно и суетливо одеваться. Довольно скоро Колчак овладел собой и дальше держался, хотя и напряженно, но внешне спокойно. Значит, выйти из вагона было предложено Колчаку и Пепеляеву, но с Колчаком добровольно пошла его гражданская жена Тимирева. Их доставили в Иркутскую тюрьму.
Интересный еще вот момент, я тоже это не знал, сейчас посмотрел у Филатьева, про японцев. Японцы же тоже были серьезные, в общем, силы, их отряд там присутствовал в Иркутске, и вот он пишет: «Присутствовавшие на вокзале японцы молчаливо наблюдали сцену передачи адмирала, но по словам японского полковника Фукуда, когда передача уже состоялась, он, Фукуда, разыскал Сырова и предложил ему в тот же день, 15 января, взять на себя перевозку адмирала, если чехи извлекут его из тюрьмы. Сыров отказался, потому что эта услуга подвергла бы его войска мести, которой он хотел избежать, выдавая адмирала трибуналу русского народа». Ну, вот здесь опять та самая позиция чехословаков, которая потом многократно белыми мемуаристами критиковалась. Ну, просто трусость и измена, это называется, да, там и вот все эти... Кстати говоря, тот же Филатьев отмечает, что предавали Колчака не все союзники, а именно чехи, одни чехи, ну, а, так сказать, все остальные, вот, включая Жанена, они как бы, как Пилат, умывали руки и не сделали даже попытки удержать чехов от задуманной ими низости. Вот так все красиво.
Ну, Филатьев, конечно, все-таки человек тоже пристрастный.
Ну, естественно, он участник всех событий.
Тут полицентр, помимо собственного желания арестовать Колчака, все-таки его подпирали большевики, железнодорожные рабочие иркутские приняли резолюцию, что они не пропустят Колчака, не выпустят из Иркутска, если нужно, разберут железнодорожные пути. По дороге поезд Колчака в Иркутск, черемковские шахтеры объявили забастовку однодневную, требуем выдать Колчака, прекратили только тогда, когда полицентр заверил, что Колчак будет арестован. То есть, если даже предположить, что чехи бы попытались его спасти, это было бы действительно для них грозило очень серьезными последствиями.
Ну, мы еще, кстати, не рассмотрели, знаете, один из вариантов, про который говорит Занкевич, начальник штаба Колчака. Он же сделал ему предложение переодеться солдатом и ехать с одним из чешских эшелонов. И, в принципе, там чешские офицеры это предлагали. А чешские эшелоны, которые проходили через Иркутск, никем не досматривалось, никаким ни большевиками, ни полицентром, никто на это не покушался. То есть в одиночку, там с кем-то еще сопровождающим, он мог бы, в общем-то, проехать, так сказать, в такой... Знаете, помните, Керенский там, он, конечно, не переодевался в женское платье, он переоделся матросом и спасся из Гатчины. Но вот, видимо, Колчак был человек слишком гордый, чтобы садиться в чешский эшелон в одежде солдата.
Да, считал это для себя недопустимым. Считал для себя недопустимым, конечно.
Ну да, и ответил Занкевичу: «Не хочу быть обязанным своим спасением чехом». Ну, то есть, в общем, в данном случае вел себя, так сказать, как настоящий военный. Но, опять же, вот...
В данном случае, да.
Не рассчитывал на то, что можно будет спастись одному, кого-то бросить. В результате бросили его все.
Ну, возвращаясь к Иркутску, значит, тут сразу стоит сказать, сказать, что полицентр не обладал, конечно, реальной в Иркутске власти. Очень усилились большевики.
А как же Калашников со своими, с народной армией, с отрядами?
Народную армию постепенно захватывали большевики. Но чуть об этом сейчас скажу. Угу. Значит, большевики очень усилились. И, в принципе, они еще по ходу восстания ставили цель после победы полицентра отстранить полицентр от власти. И такую линию проводил Ширямов, глава иркутских большевиков. Это был довольно типичный провинциальный большевик времен гражданской войны. Очень фанатичный, наглый, нахрапистый, не очень культурный, и при этом беззастенчивый в средствах, и при этом хитрый. Значит, альтернативную линию предложил другой человек, освобожденный из тюрьмы Иркутской в ходе восстания, Александр Краснощеков, человек другого типа. Он в прошлом был меньшевик, жил в Америке довольно долгое время, окончил там Чикагский университет, работал адвокатом. Имел неудачный опыт руководства дальневосточным совнаркомом. Когда он был свергнут дальневосточным совнаркомом, и позднее Краснощеков попал в тюрьму. И он на основе его опыта жизни в Америке и в свое время вот участия в руководстве исполнительным органам в первые месяцы советской власти, он предлагал другую линию сотрудничества с полицентром, хотя и рассматривал его как переходную ступень к советам. И вообще Краснощеков был очень серьезный и крупный политик, стратегически мыслящий. Пожалуй, он, наверное, был наиболее крупный политик в тот момент вообще в Восточной Сибири. Не только у большевиков, у умеренных средств и вообще. Такой на несколько голов выше остальных. Он очень неординарный человек. Он вышел из тюрьмы человеком, кого можно назвать либеральным большевиком, то именно его. Он не был сторонником военного коммунизма. Он предлагал другую экономическую политику. Хотя в свое время национализацию проводил на Дальнем Востоке. Но извлек урок. Он был сторонником буферного государства, в принципе, такого же, как и полицентр. Предлагал, но с большим усилением большевиков, большим влиянием большевиков. И он противодействовал Ширямову в его радикальных настроениях отстранить полицентр от власти. И в результате была резолюция большевиков, принятая тогда, она была такой и умеренной, и радикальной. Поскольку полицентр составляет правые социалистические партии, преследует он цели явно мелкобуржуазные, коммунисты против него из-за действительную пролетарскую диктатуру. Но так как полицентр ставит свои ближайшие практические задачи гражданский мир и борьбу с реакцией, они будут поддерживать его как временную власть. То есть такое с одной стороны, с другой стороны. Но все-таки Ширямов имел большее влияние, хотя формально руководителем Иркутского губкома большевиков был Краснощеков. И вскоре были поставлены следующие задачи. Первое. Создать под видом рабочих крестьянских дружин хорошо оснащенные многочисленные вооруженные силы. Второе. Перетянуть на свою сторону большинство воинских частей Народно-революционной армии. И третье. Добиться при помощи активной агитации в массах созыва в Иркутский совет рабочих депутатов. И все три задачи большевики успешно решали. Значит, в город вошли 9 января партизаны во главе с партизанским командиром Зверевым, прокоммунистически настроенным, в количестве 400 человек. А чуть позже вошла еще одна партизанская группа. Там было уже больше 1000 человек.
А у Калашникова сколько было в этой народной армии?
Ну, там численность все время колебалась, но тут главное другое, что благодаря большевистской пропаганде ключевые части армии Калашникова стали переходить на просоветские позиции. То есть Калашников терял контроль над своей армией, и большинство частей армии высказывались в поддержку Советов. И если бы Калашников получал бы политическую опору серьезную, то, конечно, он бы навел порядок в армии, как это потом он показал во время своих действий в феврале-марте 2020 года, о чем еще расскажу. Но он не получал никакой политической опоры. То есть армию он фактически, большевики постепенно лишали его армии. Далее проводились 6 января ежедневные митинги среди рабочих и пришедших в Иркутск крестьянских партизан, где принимались все время антиполицентровские резолюции передачи власти советам. И все профсоюзы выискали за передачу власти советам. И в результате, конечно, власть полицентра становилась все более и более слабой. При этом вот вопрос сразу хотел сказать, почему вообще действительно и крестьяне, и рабочие в тот момент были настроены пробольшевистски.
Ну да, вот это... Обольшевичились, как там пишут
да.
в мемуарах.
Причина, на мой взгляд, это не я первый высказываю этого мнения, это мнение в слабой коммуникации с европейской частью России. Потому что сложно себе представить, что если бы крестьяне знали о продразверстке, о том, какими методами она взимается в европейской части России, то какие-либо крестьяне могли бы поддерживать бы большевиков. Потому что,
а что, о большевистском терроре, скажем,
ничего
те же горожане
знали.
Тоже ничего не
ничего
знали?
Ничего не знали.
А ВЧК и так далее?
Не знали. Большевики, вступая в Сибирь, на территорию Сибири, старались действовать аккуратно. Только потом, когда укрепляли власть, действовали жестче. То есть, крестьяне не знали о продразверстке, о том, какими методами она взимается. Рабочие не знали о милитаризации труда, о фактическом приписывании рабочих в европейской части России к фабрикам и заводам. То есть, огромную роль сыграло то, что именно слабая коммуникация. Вот поэтому...
Ну, значит, у Колчака и у его правительства была очень слабая пропаганда. Даже это... ОСВАГа не было.
Это да. Пропаганда была слабая, а потом это все было далеко, тогда же не было средств связи. В общем, полицентр терял власти. Они решили стабилизировать ситуацию. Как можно было стабилизировать ситуацию? Они решили договориться с большевиками о буферном государстве. Решили отправить туда делегацию свою во главе с Ахматовым. И в составе этой делегации большевики предложили включить Краснощекова. При этом ему дали указание, Лени Шлямба усилилось, выступить против буфера из-за скорой советизации Иркутска.
А в это время Красные где находятся, собственно?
Еще вот... очень далеко, в районе, где-то в районе Красноярска, да, они уже вот в тот момент Красноярск.
Это вот пятая армия, так сказать, которая там руководил Иван Смирнов, по-моему, да?
Ну, руководили там военачальники. Смирнов был вот с кем переговоры?
Ключевая фигура в Сибири, да?
Председатель Сибирского революционного комитета, созданный в августе 21-го. Это Сибирский революционный комитет для управления Сибирью, освобожденной Сибирью. Смирнов очень тоже выдающаяся личность. Он был очень хороший политик, очень гибкий, прагматичный. Хороший администратор, хороший организатор, способный на... В общем, мы полностью доверяли Ленин Троцкий. Он был способен на самые такие довольно неожиданные подчас политические шаги. Но при этом нельзя сказать, что в отличие от Краснощекова, что Смирнов был либеральный большевик. Он был прагматичный человек. Либеральным он не был, как позднее показали его действия. Но при этом он не был и каким-то человеком вот жестоким от природы, хотя гражданская война его очень ожесточила. Он был такой вот рациональный, прагматичный большевик. И вот делегация, переговоры, сперва поезд делегации Ахматов-Краснощеков прибыл в Красноярск, а оттуда в Томск. В Томске находился тогда Смирнов. И там велись переговоры, они проходили 19-20 января. Значит, аргументы Ахматова... главы делегации были следующие, что буфер будет удобен для вытеснения Японии с Забайкалья и Дальнего Востока, что японцы поведут себя осторожнее, что буфер, в котором сохранятся демократические свободы, ну, буфер, буферное государство, устроит американцев, ну, и чехи тоже согласятся оставить России золотой запас, передать буферному государству контроль над Кругобайкальской железной дорогой. Краснощеков, заявив вначале о том, что Иркутский губком против буфера, затем фактически поддержал полицентровцев, фактически стал на их сторону, что мы не можем до прибытия подкрепления с Запада преодолеть силы японцев и чехов в открытой войне. И Смирнов, в общем-то, согласился с образованием буферного государства и получил позднее поддержку Ленина.
То есть он обратился в центр, так сказать, за санкции вот на это, на какое-то соглашение с полицентром?
Он подписал это соглашение, создание буфера под названием «Восточно-Сибирская государственность» и получил согласие Ленина. Но при этом в телеграмме Ленина он немножко изменил условия сам, что весь штаб главком Народно-революционной армии будет назначен из коммунистов. Реввоенсовет решил, не доводя до сведения полицентра 5-й армии, захватить всю Кругобайкальскую дорогу, а сам полицентр перевести в Читу.
Ну, в общем, да, типичное большевистское поведение. Договориться об одном, а сделать по-своему.
Да, и закрепление буфера, как он писал в телеграмме Ленина, больше, чем на 4 недели, едва ли возможно. В переговорах это не оговаривалось. Ленин одобрил позицию Смирнова. И, казалось бы, в общем, полицентровцы добились то, чего хотели, но...
Ну, на словах, по крайней мере.
На словах. Ну, отчасти. Фактически это был, так сказать, капитуляция на условиях приемлемых. Но дело в том, что Шрямову не чесались руки взять власть в Иркутске быстрее. И нужен им был предлог. И этот предлог они получили, когда стало известно о вступлении армии, вот этой забытой уже армии Восточного фронта, белых на территорию Иркутской губернии. Они решили, что вот известие это получилось 17 января, и они стали заявлять, что полицентр не способен оборонить Иркутск от этой капелевской армии во главе с Капелем, что полицентр договорится с капелевцами, сдаст Иркутск и тому подобное. То есть, на самом деле, ничего подобного, ничего этого быть не могло. Армия капелевская ненавидела большей частью умеренных социалистов и полицентр не меньше, чем большевиков, за исключением одного человека, Войцеховского, генерала Войцеховского, который предлагал как раз признать власть полицентра капелевцам. Но большинство генералов это отвергли. Поэтому обвинение большевиков, что вот может быть союз полицентра и капелевцев, или что полицентр не может защитить Иркутск от капелевцев, оно было неправильным, но полицентр действительно не мог защитить, потому что армию большевики уже разложили, она уже подчинялась фактически большевикам. А по поводу союза, блока, это было совершенно неправильно, это было не так. И что дальше было? Ну, Калашников, понимая, что армия его уже не подчиняется ему, сам предложил отдать власть большевикам. Не как коммунист, а как прагматик. Что если защищаться от белых, то тогда уж пусть большевики и руководят ту армию, которую они фактически уже взяли под контроль.
Ну, то есть, получилось так, что фактически он способствовал второму перевороту в Иркутске. Он, будучи сам вроде бы демократом и эсером.
Он в тот момент верил в либеральный большевизм. И вот действительно такая мефистофельская гримаса, что в прошлом антикоммунист и в будущем ярый антикоммунист, он сам предлагает такой вариант. Но полицентр, что любопытно, он отклонил предложение Калашникова. Тогда большевики решили вопрос каким образом. Сперва они объявили, что будут, ну, большевики Шрямов, что будет созван 25 января Совет рабочих и солдатских депутатов. И полицентровцы заявили, что да, готовы передать власть этому Совету. Они выжидали, ждали результат томских переговоров. А затем Шрямов, контролировавший телеграф, получил известие об удачном завершении переговоров в Томске. И решил после этого немедленно взять власть в Иркутске, пока это могло укрепить положение полицентра, пока не дошло до полицентра, не дошли до полицентра известия об удачной томских переговоров.
И, ну, в общем, по-ленински, кто контролирует почту и телеграф, тот фактически контролирует, ну, да, и власть.
И была принята 20 января декларация, была принята губкомом, так сказать, участвовали в этом левые эсеры, декларация о требовании немедленной передачи власти, чтобы полицентр немедленно передал власть военно-революционному комитету Ревкому, что Ревком сложит свои полномочия перед созываемым 25 января Советом. Ревком гарантирует чешским легионерам, это нужно было, чтобы чехи не возражали, свободный проезд на восток с оружием в руках, при условии их полного невмешательства в русские дела.
Ну, они и сами себе гарантировали проезд, да, поскольку, ну, у них сил достаточно было.
Ну, тем не менее. И Ревком, дальше такое тоже подачка своего рода, Ревком дает гарантии полной неприкосновенности личного состава полицентра и той демократии, которая с оружием в руках боролась против колчаковской власти. И у полицентра никаких сил нет. И они соглашаются 21 января передать власть Ревкому. И власть переходит к Ревкому. Но первое время после во главе Ревкома остается Шрямов. Первое время, придя к власти, Шрямов выполняет свои обещания. Вообще, в тот момент большевики держали себя относительно либерально, либеральную линию вели. Выборы в Советы 23 января прошли абсолютно свободно. Большевики там действительно победили. Вошли в этот совет и остальные партии. Но и совет сохранил за Ревкомом, ввиду чрезвычайности обстановки, сохранил за Ревком как орган власти. И первое время большевики вели относительно либеральную линию, хотя были аресты священников. Вот священников они начали, епископов несколько арестовали сразу. А между тем двигались капелевцы, им надо было организовывать оборону.
Ну что ж, здесь мы поставим многоточие до следующей нашей передачи «Цена революции» с Григорием Каном, кандидатом исторических наук. Мы продолжим разговор о судьбе адмирала Колчака и о событиях в Сибири в 1920 году в следующей нашей программе. Всего доброго.
Цена революции.